Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья! С вами снова передача «Витраж», и мы снова с вами отправляемся в интересное путешествие в мир искусства вместе с искусствоведом Ириной Языковой. Добрый день, Ирина!
Добрый день!
Сегодня, если вы читали наш анонс, мы хотим поговорить о том, как художники разных веков изображали сотворение мира. И сразу не думайте, что это будет только чисто лекция. Очень хочется нам тоже узнать, вы сами вообще размышляете о том, как дивно устроен мир. И что вам в этом помогает, что вас подталкивает к этому размышлению? Очень будет нам это вот интересно на протяжении всей передачи услышать от вас. Вот. Но мы, тем не менее, пройдемся по разным эпохам. И я передаю слово Ирине. Я надеюсь, что мы поймем, как вообще в разные века, как менялось восприятие человека, как менялась вот эта идея сотворения мира в головах у художников. Пожалуйста, Ирина.
Ну, спасибо за эту тему, потому что эту тему подсказала Мария.
И она лежит, кажется, на поверхности, на самом деле.
Ну, мне кажется, это очень интересная тема, потому что действительно об этом размышляли художники на протяжении всех веков. От тех, скажем, средневековых вещей, с которых мы начнем, до сегодняшнего времени. Ну, по крайней мере, до 20-го, до начала 21 века. Вот. И начнем мы... Вот с чего. Дело в том, что в Библии Бог назван творцом, художником, да, и архитектором этого мира. Поэтому очень часто средневековые художники так его изображали. Вот на этой миниатюре средневековой мы видим очень интересный образ. Бог с циркулем, Бог-архитектор мира. То есть он не просто... творит этот мир, а он творит этот мир по своему замыслу. Он творит этот мир как прекрасное произведение. И, собственно говоря, все первые главы книги «Бытия», они об этом и говорят. Да? Там сам Господь все время восклицает, да? Там сказано, «И увидел Бог, что это хорошо». Да? И так семь раз, покуда он не сотворил человека и даже сказал, что хорошо весьма. То есть вот это вот мир, который прекрасен, мир, который... твориться великим художником и архитектором, это была сквозная мысль вообще всего Средневековья. Потом, может быть, как-то скорее в XVIII веке его представляли таким часовщиком, который приладил правильно все детальки, запустил мир, и этот механизм как-то, так сказать, крутится. Потом, скорее, его как некого, так сказать, демиурга или так, человека, который как бы так творит, как музыкант, больше как, так сказать, такой человек, который переставляет там какие-то детали и так далее. Но вот это вот, что он художник, это, конечно, главное...
Я хотела спросить, Ирина, можем вернуться обратно?
Да, можно.
Вот очень интересно, что Бог-художник стоит одной ногой как бы в раме, а другой... вне картины. Это что-то вот обозначает?
Конечно, безусловно, потому что Бог, он как бы внутри мира и вне мира, да, он творит мир из ничего, ex nihilo, да, по латыни, вот, и поэтому он больше, чем этот мир, он не внутри этой картины мира, да, он гораздо больше, и вот эта деталь, которую ты заметила, да, она такая не сразу бросается в глаза.
А мне как раз сразу бросилась. Да. Вообще это гениально, вот так, да. Таким простым жестом изобразить богословскую истину, правда?
Ну, все средневековое искусство на этом построено, что именно, это как и говорили, богословие в красках, да, вот, в образах, в красках, в образах, потому что, как говорил Шнеман, богословие ближе к поэзии, к искусству, и мне непонятно, почему... в истории богословы себя связали, значит, с какой-то вот такой...
дидактикой, да?
Дидактикой, теорией и так далее, превратив богословие в такую немножко скучную дисциплину. Вот. И по средневековым фрескам, мозаикам, картинам мы видим вот эту, да, это богословие в красках, эту красоту. Вот. Вот это удивительное, значит, вот один из таких циклов, да, вот это... свод храма, вот,
Это Святой Марк.
Сан-Марко. Так у меня просто вылетело из головы, что это Сан-Марко. Да, видно, да, Сан-Марко. Вот, и здесь как бы вот такими кругами, да, расходится из центра мира, где изображено, ничего не изображено, да, потому что Бог не изобразим, а дальше уже как бы вот волнами расходится это вплоть до сотворения человека и до изгнания его из рая, потому что об этом говорит нам книга Бытия. Ну вот начало этого творения, да, как оно и говорится в Библии, вот обозначено средневековым художником так, да.
Вот этим синим кружочком, да, вот ничего.
Да, вначале синий кружочек, это да ничто, а потом начинаются как бы вот эти вот круги творения. Вот я тут даже выписала стих из Библии, да, с чего начинается все. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Да, вот видно вам, да, что здесь вот этот Дух в виде голубя, да, он
это над... Второй круг.
Да, ага. Да, над водами земли. Вот это вот, вот начало второго круга, да. Вот, из ничего начинается вот это творение, да, и Дух Божий носился над водами. Средневековое искусство, повторяю, оно символично, и оно очень лаконично, вот. Потому что здесь что изображено? Ну, собственно говоря, только волны и голубь, да, символ Святого Духа. Идемте дальше. А вот здесь уже вот это вот как бы светило, разделение тьмы и света, да. И интересно, что Бог творящий, ведь в начале никогда не изображали Бога Отца, да, Бога как старца, это более поздняя традиция, вот, а изображали творящего Христа, то есть Слово Божье, второе лицо Троицы. Вот именно Христос и творит мир, да, нам кажется, как же так? Ведь Бог, Отец творил мир, да, Христос, мы его связываем с Новым Заветом. А для средневекового художника было очень интересно, что поскольку сказано, что словом сотворен мир, да, а слово воплощенное есть Христос, то они вот так и изображали в сценах сотворения именно Христа. Да?
Вот а это вот тоже... что мы видим по центру? Вот если так взять второй круг снизу, это кто такие? Пять ангелов или кто это? Вот слева это видно Христос, да?
Христос, вот это вот светило, да, то есть солнце. Это...
Нет, а следующий круг?
Следующий. Вниз. А, ты еще, прошу прощения, сейчас. Это, значит...
У нас картинка исчезла.
Да-да-да, еще вот эта картинка, я уже пошла дальше.
Вот это, да.
Вот, значит, вот мы сейчас к ней переходим. Вот ага. Мы сейчас посмотрим эту, да? Угу. Вот.
А, более крупная, поняла.
Да-да-да. Вот я тут и читала, она не была еще на экране, что я даже выписала. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля была безвидна и пуста, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Вот. И вот всего лишь голубь и вода, да? Такой лаконизм. А дальше следующее, да? Видишь уже следующее, да? Картинка. Да. Где как раз да. Христос изображен.
Да.
Вот. И вот есть разделение тьмы и света.
Тьмы и света.
Угу. Да. Вот. Но интересно, что здесь присутствует и ангел, да? Что как бы ему помогают ангелы, Христу помогают ангелы. То есть они уже как бы те духи служебные, которые уже сотворены. Хотя в то же время у этого ангела тоже два крыла, темное и светлое. То есть это олицетворение, собственно, вот этого творения, которое получает жизнь, получает как бы лицо, да, из небытия становится, да, бытием, становится живым. Вот. Идемте дальше. Вот. А вот здесь вот сотворение земли. Вот, terra написано, да, земли. Вот. И тоже вот я говорю, что не изображали Бога Отца, изображали Христа, то есть Слово Божие, Словом творится мир. То есть это все... богословские понятия.
Очень интересно, потому что вот как-то сейчас, когда ты говоришь «Бог сотворил мир», возникает образ Бога Отца, да? А вот как правильно мыслили вот эти средневековые художники?
Бога невозможно изобразить.
Да.
До определенного времени его не изображали. Вторая заповедь Деколога, она не была нарушаема до определенного времени. Вот сказано, что нельзя изобразить Бога, да? И Ветхий Завет, он нерушим был для христиан.
Ну, я обращусь к нашим слушателям. Друзья, вот вам как, близки вот эти средневековые образы? Или, может быть, это кажется чем-то совершенно таким архаичным, каким-то странным сейчас? Вот интересно, как на ваш взгляд? Поделитесь, пожалуйста. Пожалуйста, Ирина.
Ну, наверное, в чем-то они архаичны, безусловно, потому что это другое мировоззрение, это другая эпоха, это другое представление о красоте, об истине не высшей истины, а как она выражается, да, выражение истины. Как мы переводим с разных языков, так и с средневекового языка мы тоже сегодня должны как бы переводить, да, потому что это особый язык. Вот, например, да, сотворение животных, да, рыб морских, птиц, это вот какой у нас пятый день, да, рыбы и птицы, да, в шестой день уже земные звери и человек был. Вот, вот посмотрите, да, как рыбы, да, и все эти самые и вот тут животные морские.
Дракон да, какой-то.
Да, то, что они называли левиафаном, да, ага. То есть и вот кишит прям море этим всем, вот тут даже какой-то типа рака или там краба, вот, а здесь вот, значит, всякие птицы разные, вот, и это интересно, да, то есть на самом деле, посмотрите, вот сегодня очень много споров между, скажем, теориями сотворения мира, эволюционизмом и креационизмом, да? Там 24 часа там, день измерять, или это, как сказано у Бога, тысяча, значит, один день.
Ну
как...
да, или это образы такие, да.
Вот, но на самом деле, если мы прочитаем книгу «Бытия», мы видим, что там тоже присутствует идея эволюции, да? Идея эволюции всегда у нас упирается в дарвинизм, да? А вот от обезьян мы не от обезьян, да? Вот. А на самом деле это этапы творения, это происхождение одного из другого. И средневековый человек это так и понимал. Вот этапы творения он так изображал, что сначала одно сотворено, потом другое, потом там тьма и свет разделены, потом это самое суши и, там, и море, и так далее, и так далее. Вода над бездной, вода это самое, наверху, вода внизу, потом вот животные одни, потом животные другие. Конечно, это именно из этого исходил, кстати, в свое время Дарвин, который, в общем, был человеком верующим и читал Библию внимательно. Другое дело, что сегодня он тоже подвергается критике. И люди, даже эволюционисты, они тоже из Библии из свою теорию эволюции строят. Есть материалисты, эволюционисты, есть христиане.
Вот уже человек появился, да, у нас?
Средневековый человек, да. Вот творение человека. Вот здесь он еще даже лица не имеет, да. Ангелы стоят, Христос, да, или Слово Божье, правильно сказать, потому что Христос – это все-таки уже земное имя второго лица, воплощенного Слова. Слово Божье – творит человек. И он такой еще, такой без лица, еще такой, вот формируется только. Вот
как это вот... из глины как будто, да, такой вылепленный, да.
Да, да, да. И вот это вот формирование прям вот как бы на ваших глазах происходит. Это очень интересно, это живо. Вот. Я даже считаю, что иногда средневековые вот такие образы, они, с одной стороны, архаичны, вот как ты говоришь, да, а с другой стороны, они ближе, может быть, современному человеку, чем более натуралистические такие, например, образы XIX века.
Я не говорю, что они архаичные. Я спросила просто, может, кому-то кажется. Мне как раз они кажутся очень такими прямодушными и вот по-хорошему наивными. Такой детский взгляд.
Да, он даже не детский, а он скорее чистый.
Чистый, вот, ну чистый,
чистый,
да.
Взгляд.
Вот. Но они... это и есть детский взгляд до определенного момента.
Ну да, где-то, да, может, да, быть и детский, в том смысле, что он... Взгляд, они очень внимательно читали Священное Писание, и они старались сделать эквивалент. Вот сказано из глины, вот он тут такой вот, как uh-huh. будто вот из земли действительно намешанный, вот такая фигурка, которая еще не вдохнул дух, И он еще вот такой вот несформированный и без лица. Да? Когда уже вдохнет дух, у него появляется лицо. Вот замечательный ведь рассказ есть, не рассказ, целый роман у Льюиса «Пока мы лиц не обрели». Да? Помните, что лицо человек обретает перед лицом Бога, да? Когда он с ним начинает общаться. А здесь еще, так сказать, вот это вот незавершенное творение. Вот. Хочу вам показать другой не менее интересный памятник, ну, примерно того же времени, даже чуть-чуть, может быть, раньше, но все равно это в пределах Средневековья. Вот. Это сицилийские мозаики Монреаля. Здесь мастер тоже так как бы символично обобщенно все. Но мне кажется, что более мастерски и более изящно, и более, я бы сказала, концентрированно. Вот на левом рисунке, да, на левой мозаике мы видим творение вот там светил, да, вот Вселенной. Заметьте, что везде присутствует форма круга. Когда Бог творит мир, присутствует форма круга. Дело в том, что существовало издавна, еще с античности, две теории, что Земля круглая и что Земля плоская. И считается, что в Средневековье побеждала теория, что Земля плоская. Но часто в мозаиках, там, в иконах, там, во фресках мы все видим образ круга. То есть Вселенная, которая изображается через круг, или концентрические круги и так далее. То есть на самом деле, или вот Христос сидит на сфере. Вот здесь вот мы видим, что он сидит на сфере. Вот. И вот это вот круги концентрические, да, из которых потом, собственно говоря, будут складывать образ неба, вот, он все равно вот присутствовал здесь.
Плоская вот была вот на той первой картинке, где был Бог с циркулем. Вот там она была плоская, Земля, да. Друзья, ну, вы слышите передачу «Витраж», и мы сегодня говорим о том, как художники разных веков изображали сотворение мира. У нас в гостях искусствовед Ирина Языкова. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, задавайтесь и делитесь тоже вашими мыслями о сотворении мира. Вот, Ирин, а немножко отвлекусь, а вам что помогает размышлять о сотворении мира?
Ну, прежде всего, конечно, Священное Писание, потом... Ну, мне вообще интересно, вот как бы откуда все появилось, да, ну и искусство тоже дает повод для этого, потому что действительно даже в одну, внутри одной эпохи, вот сейчас мы видим другой ансамбль, да, Сицилия, Монреале, вот, тоже мозаики, тоже, ну, где-то близкие по времени, это 12-13 век, Сан-Марко ближе к 13 веку, это 11-12. Вот. Но все равно это в пределах одной эпохи. Вот. И они по-разному, да, то есть они размышляли. Вот. И мне нравится, как они размышляли. Потом, конечно, вообще много мыслителей задавались этим вопросом. И современные там физики, и поэты, и так далее. Мне кажется, это всегда интересно. И вот про... Понимаете, мы живем, но ведь когда-то этого не было, и когда-то этого не будет, да. И вот, вот как это происходит, вот как Бог творил, как Бог сейчас продолжает творить, потому что творение, с одной стороны, да, мы рассказ библейский, он завершается седьмым днем, да, когда Бог почил от трудов своих, да. Но что это значит в средневековом, даже в древнем, даже ранее, да, еще в древнем языке, да, что это значит почил? Иногда это понимают, что все, творение закончено, точку поставили, ничего не происходит дальше и так далее. Вот. И вот даже креационисты всегда говорят, ну ведь не рождается там новых видов и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле очень интересно, что Бог дал возможность человеку продолжать это творение. Вот. И сейчас мы увидим, как Бог творил человека. Вот. В том предыдущем Сан-Марко ансамбле я не показала, а здесь это будет. Вот еще одна картиночка, где, видите, Бог разделяет, да, воды внизу и воды наверху, да. То есть небесная твердь, там считалась тоже вода, и здесь, ну, потому что оттуда идет дождь, да, ну, вот. И вот внизу воды. А вот это творение человека. Причем, видите, здесь наверху животные, потому что в один день сотворены были и животные, и человек. То есть практически дарвиновская теория, да? Вот древо, да, животных и вершины его человек. Ну, не так грубо понятое, как часто Дарвину приписывают. Вот, посмотрите, да, вот здесь уже человек другой. Если там мы видели человека, такая глиняная фигурка, еще не обретшая лица, а здесь вот прям луч идет, да, вот это и благословение. Вот, Бог благословляет человека, и человек с открытой ладонью. Посмотрите, как интересно, он принимает это благословение. Мы потом увидим этот жест у другого художника, совершенно по-другому изображен. Да? Здесь именно он его благословляет на жизнь, и он посылает ему свой дух. Вот. И, вот, и у него лицо уже, он обретает лицо.
Но здесь как бы более полная, можно сказать, передана эта мысль, да?
Да.
Хотя то изображение мне очень симпатично, у него что-то такое,
да,
есть.
Там более наивно, там да. Более как бы процесс этот показан. Вот он именно как бы на наших глазах его творит, вот еще он не завершил. А здесь уже как бы да, Адам уже как бы в полноте своей, да, человеческой природы и с этим духом, который в него вдохнул Господь. Вот. Это миниатюра, потому что и мы находим тему творения и в монументальном искусстве, во фресках, в мозаиках, и в миниатюрах. Это вот миниатюры из французского средневекового кодекса. И здесь вот тоже мы видим, да, творение как раз в тот момент, как бы из сегмента неба, из такого, да, круга, вот, Господь протягивает руку, и вот появляются птицы, рыбы, там, и так далее, и так далее. Вот. Ну, тоже по-своему симпатично. Мне кажется, очень по-своему симпатично. А это такая тоже уже восточно-христианская фреска из Метеор в Греции, такой монастырь на горах. Вот, Адам нарекает имена животным, потому что, сотворив человека, Господь дал ему сразу множество заданий. Он его для чего сотворил? Он его сотворил как своего помощника, да? Mm-hmm. Говорим, что Бог – творец большой буквы, но и человек – творец маленькой буквы, но он создан по образу и подобию Божьему, то есть по образу Творца. Вот. И одно из заданий – это хранить и возделывать сад, вот рай, да, собственно говоря, землю, которая предназначена для того, чтобы человек в ней жил, и она и становится раем, когда человек послушен Богу и распоряжается этим богатством так, чтобы оно умножалось и, так сказать, становилось все краше и краше. И другое задание, не менее интересное, дать имена животным. Дать имена, назвать имя, это в средневековом понимании, и в древнем понимании, еще даже не до средневекового, в древнем понимании, это значило познать. На самом деле, это задание, которое дает возможность познания этого мира. Не только его использовать, не только его хранить и возделывать, да? Но мир еще дан человеку для познания. Вот. Ну и тут тоже так немножко наивно и очень по-детски, в то же время очень симпатично изображены все животные.
Лев, и так... вообще змей как близко подполз уже, да?
Да-да-да, змей.
Уже готовится к следующему сюжету, как говорится, да?
Может быть, да. Может быть, он просто ждет своей очереди, когда его назовут, да? Вот, тут птицы, вот даже такой какой-то дракон тут с крыльями присутствует. Ну вот, слон такой на переднем плане. Очень симпатичная такая фресочка. И вот здесь вот как раз действительно Адам уже благословляет. Смотрите, да, у него такой же жест, как у Господа на предыдущих фресках, да, благословение. То есть на самом деле это то благословение, которое должен человек передавать творению. Он получил благословение на жизнь, и он передает творению это благословение, да, мы не всегда это понимаем, что мы призваны благословлять, понимаете, не проклинать, мы всегда говорим, что нам за жизнь такая досталась, что у нас за страна ужасная, да что же у нас такое вообще делается и так далее, да, Ну, понятно, из чего рождаются эти наши, как бы, такие сетования, да, иногда говорят, ой, да что бы им там, все не так, да. Это то, что вырывается из низменного нашего сознания. А свыше-то нам дано благословение. Мы должны каждый день благодарить Бога и благословлять. И творение, и человека, да, и деятельность свою, и так далее.
Вот замечательное напоминание. Наша слушательница пишет, Ирина Егорова, каждый день наблюдаем его, ну, Божьи, удивительные картины окружающего мира и удивительные пейзажи на небе. Остается только наблюдать эти меняющиеся каждый день картины и восхищаться трудом художника. Вот, спасибо, Ирина, за отзыв.
Да, 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 Бог действительно удивительный художник. Когда ты смотришь там и на небо, вот, особенно если закаты, рассветы, да и облака тоже, это просто действительно художник. А животные какие бывают, да, там океанские рыбы, например, какие-то, они так раскрашены.
А вот там кошки, собаки. Можно я немножко в сторону отойду? Я просто, меня натолкнула вот Иринина размышления на это. А я вот тоже очень люблю через природу смотреть, именно как вот весной там все расцветает, осенью как все там меняется. Но недавно я увлеклась плетением и сплела маленькую корзиночку. Она была с ошибками, с ужасными. Я там перепутала ряды и еще чего-то. Но, несмотря на это, мне вот это мое маленькое создание было так дорого. Просто я испытала просто, наверное, вот я подумала, Бог так тоже чувствует, когда Он нас сотворил, пусть не очень совершенными, какими-то, с какими-то там ошибками, поломками, но все равно вот мы настолько Ему дороги, потому что Он нас сделал вот своими руками, как я эту корзиночку. Для меня это было просто настолько удивительно, это чувство.
Ну, это хорошее замечание, да. Это, я сказала бы, даже такое маленькое богословское открытие.
Да, через простое занятие.
Да, конечно, если нам дорого вот это, то как же Богу, да? Ведь когда-то именно так сказал Бог Ионе, когда тот пожалел растение, помним, да? Но, когда он проклинал Ниневию, да? Вот, вернее, им проповедовал, да, они покаялись наконец, он стал их проклинать, даже уже такие, нет, их надо, все-таки ты же обещал их убить. А он вырастил, Бог вырастил растение, да, а потом оно засохло. И он пожалел растение, потому что бедное растение. Он говорит, ну вот есть и растение ты, вот, то как мне эти люди дороги. Понимаешь, вот это такой урок Божий. Я очень люблю эту книгу и вот этот эпизод, потому что действительно мы иногда не понимаем Бога, но вот в этом маленьком, вот даже эпизоде, который ты рассказал в своей жизни, вдруг мы встали на сторону Бога. Угу. Вот мне кажется, очень важно в каждой ситуации встать на сторону Бога, а не все время ему предъявлять требования. Почему ты так? А почему ты так? Мы никогда не пойдем почему, если мы не, вот даже в малом, а мы можем это, в малом последовать за Богом, да? Друзья, или сделать то, что Бог нам...
Да, вот видите, какая интересная тема. Поделитесь с нами еще, пожалуйста. Вот у вас бывает так, что вы глазами Бога смотрите на свою жизнь, на что-то? И вот первый вопрос, он остается тоже актуальным. Что вам помогает размышлять о вот сотворении мира, о тайне сотворения мира, о вот этом, об этом чуде? Вот, ну, природа, я согласна. Я бы тоже первая сказала природа. Вот Ирина сказала, прежде всего, Слово Божие. Тоже верно, да, конечно. Но что еще? Какие импульсы вы вот чувствуете? Что вас побуждает вот к этим мыслям? Как бы вырваться из суеты, вырваться из нашего круговорота и подумать, что, Боже мой, это вообще все сотворено. И для меня сотворено. Это все такое потрясающее, красивое. Вот. Ну, ждем, пока ждем ваших размышлений. А да, мы сейчас уже переходим, наверное, к эпохе Возрождения, да, потихонечку?
Да, сейчас попробуем вернуться, да, что-то у меня... Так, вот это мы видели, да?
Это мы уже смотрели, да, вот эти... О, приятно снова, да, просмотреть эти фрески, да.
Вот.
Еще одна средневековая.
Еще одна, эта фреска, вернее, эта картина, она на грани между Средневековьем, это Джованни де Паоло, это, можно сказать, раннее Возрождение. Но здесь мне хотелось затронуть тему, которую мы, может быть, не сильно сегодня затронем, но все-таки, да, вот это утрата рая, да, вот, изгнание из рая. И вот тоже мы видим здесь Господь вот как бы катит этот мир, да, и этот, вот это творение, да, оно здесь энергично.
Это вселенная, да, вот этот шар? Я смотрю, да, в центре, да. Земля, да, и вот другие как бы сферы.
Да, и круги, расходящиеся, да, образ вселенной, как бы Бог творит этот мир, да, вот, и получается, что ангел уже изгоняет вот из рая Адама и Еву. И как бы получается, что человек противопоставлен, он не внутри этого круга, он противопоставлен этому творению, да, вот. Это очень, очень удивительно, вот такой образ, да, как бы и творение, и изгнание одновременно, и человек как бы оказывается вне, он и внутри, вот мы видели Бога, который чуть-чуть, да, за пределы картины вышел, угу. Да, а здесь человек как бы сам выталкивается из этого, он, вот он себя не ощущает, поэтому нам нужно как бы некоторые усилия, чтобы вернуться, да, вот поэты, философы, ученые, они действительно сразу вот видят и красоту творения там и так далее, а в основном человек живет как бы вытолкнутый из этой природы, да, не случайно то, что доставляло радость в раю, то потом это становится проклятием, да, там, хлеб свой будешь есть в поте своего лица и так далее. Вот.
Так. Я еще просто хотела сказать, что, за что я люблю очень эти средневековые изображения, что они объединяют сюжеты, так, чтобы человек мог сразу всю библейскую историю представить. Вот это именно характерно для средневековья такая вещь?
Ну, в общем, да. Средневековье, оно воспринимает все целостно. Это очень целостное сознание. Как бы все на своих местах. Вот Бог есть, человек есть, мир есть. И как бы Слово Божие нам помогает в этом ориентироваться. А постепенно человек как бы эту целостность теряет. Ну, скажем, в эпоху Возрождения еще сохраняется эта целостность, но оно уже начинает как бы как на весах качаться, потому что человек тоже из Библии вычитывает, конечно, это, что человек – это вершина творения, венец творения, да, и что он богоподобен, вот, и в творчестве прежде всего, и вот это творчество как бы становится самоцелью, да, и постепенно из теоцентрической системы человек вдруг строит антропоцентрическую систему, картину мира, да, то был Бог в центре, да, человек, вот опять же вот эти круги, да, Бог всегда в центре, да, вот это вот Бог до конца нами даже неизведанный, вот, и мы творение его рук, да, мы перед ним, он над нами, он вне творения, внутри творения. Вот. И постепенно вдруг начинает эта картина мира разрушаться, когда человек очень как бы загляделся на себя. Потому что, скажем, если в Средневековье вот искусство, особенно вот церковное искусство, называли окном в невидимый мир, да? То есть, потому что мы исповедуем, что Бог сотворил видимое и невидимое. Да? И очень часто в средневековых там, изображениях существует мир и видимый, и невидимый, да, то есть и ангелы, и там силы небесные, и святые, и так далее, то есть те, которые уже нет на земле, вот. А в эпоху Возрождения становится или окном в видимый мир, или зеркалом, в который человек начинает смотреть на себя, да,
он уже... Рефлексия такая начинается.
Да. И даже Бога он начинает воспринимать через себя. И вот сейчас мы подходим...
Это хорошо или плохо, как вы думаете?
Ну, понимаешь, что значит хорошо или плохо? С какой-то стороны хорошо, с какой-то стороны плохо. Так идет эволюция. Так идет эволюция человеческого сознания, человеческого познания этого мира. Угу. Просто дело в том, что действительно гуманизм, да, он, с одной стороны, возвеличил человека, потому что очень часто в Средневековье создавались репрессивные такие по отношению к человеку мыслительной системы, да, что вот Бог, он не только творец, это мы сейчас говорим о прекрасном, да, Бог творит, но Бог еще и судья, Бог и наказатель, Бог громовержец, Бог всеержитель. То есть вот это вот некоторое репрессивное по отношению к человеку представление о Боге, оно конечно, человека иногда загоняло, да, в какое-то подполье, что называется, поэтому оттуда вырывалось вот эта теория карнавальной культуры, Бахтина и так далее, когда человек хочет, ну, как нашкодивший такой мальчишка, да, отбросить учителей, а просто вот разгуляться, что называется. Mm-hmm. Да, но потом, значит, бой поста карнавала, приходит там пост и так далее, и снова нужно в эту ярмо встраиваться. Да? Вот это вот очень хорошо описано Бахтиным и другими исследователями, что здесь такой бунт происходит человека время от времени. Mm-hmm. Вот. А гуманизм вернул человеку его достоинство. Он напомнил, что человек – это не грязь, не, да, он создан из глины, но глину по-разному можно, так сказать, и как грязь, и как строительный материал этой вселенной, да.
Угу. Вот, я предлагаю уже тогда смотреть Микеланджело, потому что у нас остается 15 минут, мы сегодня, видно, успеем еще только о Возрождении поговорить, и тогда более поздние эпохи, может быть, в следующий раз рассмотрим. Вот, Микеланджело.
Ну, да, тема такая. Капелла. Вот, угу. Микеланджело, он вот эту мощь Творца вот так воспринял. Да, это Сикстинская капелла, где на плафоне, на потолке вот изображается творение мира. И Бог могучий такой, да, могучий такой Творец, да, действительно с мускулами, вот с энергией с этой, да. Он запускает эти светила, он повелевает, да, он вот так вот творит мир. Вот. Ну и он творит человека. И вот Адам тут тоже во всей красоте человеческого тела, во всем, так сказать, своем великолепии. Ну вот, и Бог сообщает ему свою энергию. Ну посмотрите, сейчас мы посмотрим этот жест, удивительный жест. Такая безвольная рука Адама, в нем нет этой еще энергии. Да?
И вот он получает как бы импульс творчества, да, от Бога.
Да, импульс жизни, духа, творчества. Вот. Но смотрите, до конца эти руки не соприкасаются.
Почему?
Это не случайно.
Это, есть какие-то гипотезы на этот счет?
Гипотез на этот счет очень много.
Множество,
только,
да.
Как только не рассматривал эти жесты.
Но то, что я читала, то, что это как бы свобода, он оставляет человеку свободу. Ну, не знаю, насколько это достоверно.
Да, есть человеку свободу, потому что Адам сам должен поднять этот палец. Угу. Он не механически получает, да, как розетку вставили, и энергия пошла, да, розетку в штепсе вставили, вот, а он сам должен поднять это, его свобода, вот. Другие говорят, что это тайна, что до конца как бы между Богом и человеком есть вот всегда этот зазор, да, они не соприкасаются вот так тесно, да, всегда есть вот этот зазор, да. Вот. То есть есть множество теорий, но во всяком случае это очень потрясающая такая находка интересная.
Она сильный образ очень, да. Размышлять и размышлять над этим, да, хочется. Да.
И может быть каждый раз при новом взгляде может родиться какая-то новая догадка и загадка, ну, догадка этого. Вот. Еще хочу показать одну вещь очень интересную. Это створка из триптиха Босха. Там у него такой, вообще такие алтари писал, где три как бы такие части. Рай, земная жизнь, сад земных наслаждений, она обычно называется, и ад уже, да, то, что из чего получилось. Мы сейчас смотрим только рай. Вот прекрасный этот рай, там, я не знаю, какие-то животные ходят, какие-то, значит, такие фонтаны бьют, такие какие-то горы там и так далее, и так далее. И на переднем плане мы видим... Господь творит Адама и Еву, да, вот, вернее, он подводит уже Еву, сотворенную, к Адаму. Сейчас попробую чуть-чуть увеличить, если получится. Вот, но тут уже интересно, вот в этом прекрасном раю, смотрите, кошка несет уже в зубах мышку.
Уже намек на то,
что не все так просто, да, что тайна зла существует. И многие, так сказать, и богословы, и философы размышляли, когда зло родилось. До творения, во время творения. Бог сотворил смерть и насилие, или не сотворил. Или это просчет в этом творении. с человеком пришло зло или нет. Вот здесь человек еще ничего не смог сделать, не успел сделать, а зло-то уже существует вот это, да, смерть.
А может быть, она ее несет так по-братски?
Ну, это можно так сказать, да, какие-нибудь там защитники животных.
Защитники.
Но любой биолог скажет, что смерть существовала до человека. И Библия ведь говорит очень символично, да, там нельзя из ни одной теории прямо не вывести из Библии, да. Там есть некие намеки, символы, которые мы пытаемся растолковать, мы пытаемся их вот так вот рассмотреть и увидеть. Вот. Ну, то, что вот так вот намеком Босх это показал, это очень интересно. Тем более, если посмотреть дальше, там человек, когда, так сказать, в земном... Он понимает землю только как наслаждение и так далее, а потом получает за это воздаяние. Ну, конечно, такая вот картина еще близко к Средневековью, но, тем не менее, очень интересно Босхом она показана. Ну, я думаю, что мы сможем пройти сегодня все, потому что мы просто так долго застряли на Средневековье, потому что там интересно все разглядывать. Все остальное, может быть, интересно с точки зрения там, художественной, но менее, может быть, интересно с точки зрения какой-то богословской или там философской, мировоззренческой. Ну, например, Доре, да? Классический художник XIX века, да? Видно. Я сейчас показываю демонстрацию экрана, да? Маша, ты видишь?
Да, вижу Доре.
Ну, это уже рациональная эпоха, и мы видим здесь совершенно реалистически изображенное, хотя и в гравюре, небо, да, и на облаках стоит Бог. Вот Бог, стоящий на облаках, это такое представление, с которым, конечно, не могут согласиться христиане, но которое потом, собственно, и родило атеизм, потому что, ну, крайнее выражение этого было: Гагарин летал в космос, никакого Бога не видал, да? Бог, конечно...
Это уже не Иисус, как в Средневековье.
Ну, да, это уже, а да, Бог начиная творец, уже с эпохи Возрождения, да, мы там видели тоже творящего Бога Отца. То есть это мощный такой, ну, старец, который...
Ну, как-то менее убедительно, чем средневековое.
Конечно. В том-то и дело. Поэтому там интересно все это рассматривать, потому что там есть символы, там есть многогранность, там при наивности глубина есть, а здесь все более плоско. Ну, например, Уильям Блейк, да? Человек прекрасный, между прочим, поэт. Знаменитый его, да, вам в одно мгновение видеть вечность, огромный мир в горсти песка, в одной песчинке бесконечность и небо в чашке цветка, да? Прекрасное стихотворение, он умел созерцать. Вот, и он был мощным художником. Но вот все равно его представление о творении, о Боге, оно, ну, не выдерживает сравнения.
Ну, какое-то унылое.
Да, это совсем. Просто, ну, вот такой мощная сила, такой старец мощный, который...
Ну,
вот...
не его тема, видно, хотя в поэзии так прекрасно
это
раскрыто.
Это не его тема, ну, просто это 19 век. Ну, вот Айвазовский тоже. Все его, помню, «Девятый вал» и прочее. Ну, «Тьма над бездной», да, там как? Там один голубок изображен, а на самом деле как много сказано. А здесь... Ну да, мы в этом вот просвете видим вроде летящего, да, подобие человека там, или там светящее существо, и вот он...
Которое значит... как бы раздвигает вот эту тьму, да? Да.
Ну, мощно, но... конечно, по живописи, да, но по концепции, в общем, на самом деле плоско.
Но, тем не менее, эта работа его потрясла. Я знаю, Ватикан, он даже получил медаль от папы Григория XVI. То есть современников он потряс этим. Но
да, нас, и Уильям Блейк очень многие, так сказать, превозносили и так далее. Да? И Доре до сих пор считается одним из таких фундаментальных христианских художников.
Его, ну да, но вот меня почему-то больше Средневековья отзывается.
Ну, конечно. А вот мы подошли к сегодняшнему, к 20 веку. Это Иоанна Рейтлингер. Вот. Она вот так вот изобразила творящего Бога. Вот он одной ногой стоит на суше, другой на море или на реке, или нигде, можно сказать. Вот. И вокруг него вот как игра такая, да, как игра. Он как бы одним мгновением сказал и сделалось, да, вот это вот библейское. Бог сказал и сделалось, да, вот из слова его. И вот как бы все это рождается, все это вот возникает, и все это вокруг него клубится. Мне кажется, это очень близко к Средневековью.
Я только хотела это сказать, да, что чем-то напоминает Средневековье, да.
20 век духу. Близок к Средневековью. А посмотрите, творение человека. Троица творит человека. Троица. Потому что человек тоже троичен. Это дух, душа и тело. Вот. И бытие его троично. Да? Как говорит Зизиулос, споря, ну не споря, а противопоставляя или даже продолжая теорию, как его, вот, что с Богом нельзя на оно, а с Богом только на ты, я и ты, да?
Угу. Вот. Личностные отношения только, да?
Возможно? Отношения, да-да-да.
Ну, неважно. Ну, понятно, ну, что...
Нет, здесь Бог сказал больше. Это не только я и ты. Это всегда троично. Я и ты, и Бог. Мы всегда... На самом деле наше бытие троично. Потому что с кем бы мы ни общались, всегда присутствует Бог. Или Бог, которого мы включаем, или Бог, которого мы не пускаем в свои взаимоотношения. Но Он всегда есть. Вот.
Я хочу еще один комментарий прочитать, очень интересный. Тоже Ирина пишет. «Если бы я была художником, я бы написала картину на тему изгнания из рая, где Ева с ужасом узнает на своей шкуре, опоясывающей ее тело после грехопадения, знакомое пятнышко того животного, с которым только вчера играла у водопоя».
Как красиво, да, красиво.
Какое интересное сравнение. Спасибо, Ирина.
Да.
Так, ну кто у нас следующий?
Это тоже Иоанн Рейтлингер. Это еще одна фреска из другого храма, где вот как раз творение тоже такое красивое-красивое, и вот ангел выгоняет Адама и Еву, вот тоже она, ну, тоже очень близко к Средневековью, когда все на одной плоскости одновременно, и прошлое, и настоящее, и будущее, и как бы и Бог творящий, и ангел изгоняющий, тоже интересно. А вот посмотрите, как Шагал изобразил, да, у Шагала ведь была целая серия, у него даже есть музей в Ницце, который называется «Библейское послание».
Эта картина была в Подмосковье вот на выставке сейчас.
Да.
Это гобелен, вот, по-моему, гобелен, да, если я
У него есть разные. Это графика, поэтому сделан гобелен, а это вот была у него серия графических листов, которая легла в основу вот его серии «Библейское послание». Вот. И тут тоже вот это вот как бы из центра, где Бог неизобразим, ну, где он присутствует, как теория большого взрыва, да, как современные физики говорят, да, мир произошел от большого взрыва. И как бы этот большой взрыв, он как бы вот так расширяется, и как эйнштейновская теория, да, расширяющаяся, постоянно расширяющаяся Вселенной, да, из одного какого-то центра. И вот так и здесь, да, вот они как бы идут такими кругами. Ну, конечно, это все сделано так декоративно, в таком а-ля примитивистском плане.
Но Шагал всегда на любителя. Кто-то его принимает, все
идут. Да. Но он интересен, на самом деле он интересен.
Ну, еще вот это Чурлёнец, да, вот моя любовь.
Ну, вот да.
Московский художник. По просьбе ведущего.
Да, мы включили Чурлёнец. На самом деле, конечно, мне хотелось просто вот эту провести линию от ранних до почти современных, да, ну, потому что 20 век – это не так далеко от нас. Вот. Хотя можно было, конечно, из современных гораздо больше показать. Когда-то, может, мы еще раз повторим на только современных художниках.
Да, можно
вот. Но просто вот мне хотелось показать, как по-разному люди разных эпох размышляют над этим, да? Кому-то интересны детали, кому-то интересна мощь творения, кому-то интересна красота творения, кому-то тайна человека и тайна зла, да, когда оно родилось, да. Вот, вот очень по-разному, в разные эпохи, в разных местах, у разных художников, потому что каждый художник – это особая вселенная.
Но вот чем прекрасен Чурлёнец для меня, то, что он не создает какой-то такой навязчивой концепции чего-то, а он делится просто своими размышлениями, как это могло быть, да, вот как бы какой мог быть мир, когда Бог его творил. Ну, размышлениями через краски, естественно, да, вот через...
Он через красоту идет.
Через красоту, он, да.
Человек созерцательный, его и музыка, и поэзия такая же, да, и вот такие... У него картины, которые как бы полуреальные, полуабстрактные, полумузыкальные. Вот. Он, конечно, идет от красоты, конечно.
И этим он тоже, мне кажется, близок к средневековью. То есть он как человек такой, ну, чистым взглядом, простым смотрит, да? Не навязывает Богу каких-то идей и концепций.
Да, и целостным.
Целостным он, взглядом, да.
Да, он как бы просто вот... Это такой гимн, я бы сказала, творению. Даже не сколько размышления и философия, и богословие, это гимн.
Ирина, мы уже должны, к сожалению, заканчивать, но замечательно, что мы дошли до Чурлёниса. Огромное спасибо за рассказ и ждем продолжения. Мы через эфир снова встретимся и продолжим путешествие в мир искусства с искусствоведом Ириной Языковой. На этом мы с вами сегодня прощаемся. Всего доброго, спасибо. Спасибо, Ирина, еще раз. Да, до свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше. Thank you.